На сегодняшний день святителя Феофана Затворника знает весь православный мир. Сегодня, когда многие люди ищут путь к Богу, они обращаются к святителю. И мы его ценим за его многогранные труды, за его молитву, за его подвижническую жизнь. И, конечно, его творческое наследие, которое он оставил для нас, для современников наших. И все люди, которые хотят найти путь к Богу, они могут обратиться к святителю Феофану. Он своей жизнью показал, что он знает путь к Богу, он шел по этому пути, и он оставил наследие нам и будущему поколению, в котором изложил этот путь, как прийти на небо, как вернуться в утерянный рай.
Святитель Феофан Затворник, в миру Георгий Говоров, богослов, публицист, проповедник, автор нескольких десятков духовных трудов. С 1857 года ректор Санкт-Петербургской духовной академии, профессор богословских наук. В 1859 году рукоположен во епископа Тамбовской епархии. Через 4 года становится правящим архиереем Владимирской кафедры. В 1866 году подал прошение об увольнении на покой с правом пребывания в Успенской Вышинской пустыне. В 1872 году ушел в затвор, где пробыл 22 года.
Оскудели зрители пути спасенного, но по смотрению Божию оставили нам описание этого пути. Из творения святителя Феофана, затворника Вышинского, что потребно покаявшемуся и вступившему на добрый путь спасения.
августа 1841 года молодой выпускник Киевской духовной академии иеромонах Феофан Говоров был назначен исполняющим должность ректора Киева Софийского духовного училища. Наряду с исполнением своих служебных обязанностей он совершенствовал и свое духовное самообразование. Именно тогда было написано целое исследование под заглавием «Что потребно покаявшемуся и вступившему на добрый путь спасения?». Стоит заметить, что ректору духовного училища и начинающему богослову в то время было всего 26 лет.
Святитель Феофан, он жил, вот если хотите, в таком благочестивом поле. Он имел чистую, добрую совесть. Он жил честно, свято и праведно. И уже в таком юном, можно сказать, для священнослужителя возрасте он уже обладал этим даром. У него была очень здорово развита рассудительность. Он действительно был одаренным Богом человек за свою святую, чистую жизнь.
Сочинение «Что потребно покаявшемуся и вступившему на добрый путь спасения» относится к малым произведениям, но именно с таких проб пера началось великое наследие будущего духовного писателя. В то время, когда оно было написано, молодой иеромонах Феофан был очень близок с лавровскими иноками, особенно со старцем Парфением, духовником киевского митрополита Филарета Амфитеатрова. Известный писатель Николай Лесков называл схимника Парфения неразгаданным человеком, тихая слава которого была равна его смирению, даже превосходившему смирение его владыки. Несомненно, общение со старцем и его духовное руководство повлияло на ход мыслей и душевный настрой молодого монаха.
Как новорожденному дитяти нельзя жить без матери, которая печется о нем, лелеет его, так и новорожденному в духе нужны на первый раз руководитель и руководство. Необходимость в руководителе отце очевидна сама собой. Всякому начинающему искать спасение нельзя браться за это дело самому, но с первого же раза надо отдать себя кому-нибудь под науку всем.
Автор исследования сравнивает человека, вступившего на совершенно неизвестную ему дорогу, с путешествующим в тумане или мрачном лесу, где везде расставлены для него сети. Также задается вопросом, без обучения искусством, разве может кто петь, рисовать, писать? А дело спасения есть искусство искусств и наука наук. Как же можно обойтись тут без учителя?
Первоначально человек, он сталкивается, как, знаете, как приводит опять же Феофан Вышинский затворник, как будто человек попал в туман. А в тумане очень часто даже маленькие веточки кажутся издалека огромным лесом. Или, допустим, небольшая ветла может казаться большой-большой деревней. И вот об этом Феофан говорит, что вот в момент становления, вот когда человек становится на этот путь, обязательно должен быть рядом руководитель, который вот все вот эти вот вещи поможет правильно понять, что это не очень большое, что тебе кажется, это меньше, а вот это, что тебе кажется слишком маленьким и, может быть, даже недостойным внимания, это очень важно и очень высоко.
Практически все произведение основывается на цитатах из творений святых отцов, примеров из их жизни. Из этого видно, что учителя автора – Иоанн Лествичник, Кассиан Римлянин, Петр Дамаскин, чье произведение «Добротолюбие» будет переведено святителем Феофаном позднее. В свою очередь, говорится в труде, все они имели своих духовных учителей. Тем самым подчеркивается преемственность наставничества, которое идет из глубины веков.
Если мы посмотрим и попытаемся вот эту цепочку, ну, как бы проследить, то все святые все равно так или иначе в своих рассуждениях они опираются на какой-то более старый, может быть, авторитет. А тот, в свою очередь, на другой авторитет. И получается, что мы все равно упремся к первоисточнику, к первопричине. То есть сначала мы дойдем таким образом до апостолов, а от апостолов мы дойдем до самого Христа.
Со страниц произведения звучит вопрос – так каков же должен быть руководитель? И тут автор находит ответ опять же у Иоанна Лествичника. По словам святого, наставник – это врач, кормчий, учитель, бесстрастный в Боге живущий и прочее. Таких совершенств должен быть истинный руководитель и верный наставник, подводит итог сам же иеромонах Феофан и добавляет, но и вверяющий себя учителю подвергается великим и строгим обязательствам. Что это за обязательство? Суть руководства, сила его, состоит в договоренности между духовным отцом и учеником, в которой отец берет на себя обязательство спасения души ученика, а ученик передает ему себя всецело.
Если такая договоренность произошла, то есть духовная договоренность, внутренняя договоренность, духовник согласен быть таким духовником, а духовное чадо согласно быть таким духовным чадом, то толк, конечно же, будет. Вот. Но в сегодняшнее время, наверное, как бы тяжело найти такого, может быть, духовника, которому можно было бы без сомнений верять себя полностью. И очень приятно сейчас, наверное, от многих священников слышать то, что многие не готовы быть такими духовниками. И это правильно, скорее всего, это правильный подход. Почему? Потому что это огромная ответственность. Человек, который берет к себе духовное чадо, и который говорит, что я за него отвечаю, ну, по крайней мере, должен быть сам под четким и очень строгим руководством своего духовника и своего старца. Почему? Потому что Священное Писание нам беспрекрас говорит о том, что произойдет с людьми, если слепой поведет слепого.
Много добрых и полезных советов можно найти в произведении тем, кто в наше время уже встретил своего духовного наставника, и тем, кто еще в поиске. Автор достаточно скрупулезно разбирает все трудности и даже опасности этого пути. Есть даже предупреждение о ложном духовном руководстве, которое встречалось всегда, а сегодня особо актуально.
Часто пастырь – волк в овечьей одежде, часто настоятель – простой корабельник вместо кормчего, и старец, старец только по сединам. И это бывает или очевидно для всех, или очень невидно, глубоко скрыто под благовидной наружностью. Потому всегда есть опасность попасть вместо истинного руководителя на ложного и потерпеть потом вместо пользы вред, вместо спасения гибель.
Сегодня, к сожалению, очень многие люди бросаются то в одну, то в другую сторону в поисках себе духовников. Вот нужен духовник, вот, который бы повелевал, указывал, направлял. Это очень опасный путь. Вы знаете, это очень скользкий путь. Не пытайтесь найти себе духовников. Сегодня, к сожалению, появляется очень много так называемых младостарцев, которые пытаются повелевать, управлять людьми. Да? Ведь пастырь – это не повелитель. И вот если вы найдете такого пастыря, который действительно будет для вас пастырем, не просто пастухом, который вас будет подгонять кнутом, а пастырем, который будет вам показывать путь. И не просто показывать, а идти по этому пути. И этот путь действительно будет евангельский, спасительный путь. За таким можно пойти.
Иеромонах Феофан называет союз учителя и ученика великим духовным таинством, совершаемым самим Богом. Основа его – вера, полное доверие друг другу, ответственность учителя за ученика, открытость ученика перед учителем, отсутствие самости, то есть той горделивой самостоятельности, которой так часто грешат современные люди. И тогда
сначала образуется смирение, от смирения – бесстрастие, тишина духа и свет Божий. Далее простота, незлобие, детство. Это и есть мера возраста Христова. Таково руководство в существе своем. Такого требует оно руководителя. К таким условиям обязывает руководимого. И такие обещает великие плоды.
Человеку, вставшему на путь спасения, пишет иеромонах Феофан, необходимы правила жизни, то есть что, как делать.
Что бывает без правил, и плана, или чертежа? Дом строят, составляют чертеж. Войну начинают, пишут план. Суд наряжают, дают программу. Всякому делу свое правило, мера, вес, число. Тоже и в подвижнической жизни христианской. Если она имеет свой характер, то должна иметь и свой чин.
Люди всегда придерживались определенных правил. Правил совместной жизни, правил этикета. Иеромонах Феофан в своем труде говорит о правилах, без которых может случиться катастрофа в душе человека. А те установки, или, как бы сейчас сказали современные психологи, комплекс поведенческих стереотипов, помогут человеку, вставшему на добрый путь к спасению, с него не сойти.
Человек, пытаясь соблюдать заповеди, устанавливает для себя определенные правила. Сколько он будет, допустим, молиться, вот, как он будет общаться с другими людьми, разговаривать с ними, как он будет посещать храм, как он будет следить за своим внутренним устроением. И вот от одного маленького запрета, допустим, никого не осуждать, попытаться. Вот, да, чувство любви к людям. Вот, наверное, вот такие вот маленькие шажочки, правила для себя устанавливаешь и пытаешься им следовать. Конечно, пытаешься. Уповаешь на милость Божию, на помощь Божью, потому что сам по себе вот ты не можешь даже маленькие какие-то правила для себя установленные исполнять.
При определении правил, дает совет иеромонах Феофан, надо учитывать все. Возраст и свои силы, обстоятельства жизни, меру возможностей и даже характер. Нельзя одинаковым образом действовать ученому и воину, торгующему и служащему, пишет автор.
Я сам в свое время, очень долгое время служил в вооруженных силах Российской Федерации. И вот если даже я себе спланировал какой-то, ну скажем, вот период, что я буду поститься, я буду готовиться к причастию, вот сделаю так и сделаю так, и от этого не должен не отступать, то ну, приказы тоже не обсуждаются, и какие-то мероприятия, которые проводились в войсках, они, конечно же, выбивали вот из-под ног все вот это, вот, все правила. Я начинал очень сильно переживать, что вот я это не смог, я этого не добился, и если бы не мои духовные наставники, которые мне объясняли, говорили, что ну, ты военный, твоя первая обязанность – это защищать Родину, быть сильным, стараться быть подготовленным, в любой момент готовым для отражения там, врага. Вот поэтому для тебя правило должно быть свое. И они мне помогали это правило держать.
Когда же определить человек для себя правила, предупреждает автор произведения, пусть не кичится этим, не забегает вперед в мечтах, что все сделает легко, а наоборот, приступает к ним с боязнью и опасением, что может нарушить. Ведь этот путь нелегок и полон искушений.
Борись с искушениями, обращенными против правил. На первый раз враг особенно борет через них. Святые отцы живот свой за них полагали. И это уже опытом изведано, что ни в одном правиле нельзя утвердиться без борьбы, коль скоро оно действительно полезно. Правило без борения не полезно, льстиво, ложно.
Обложив себя правилами, человек встает на путь спасительный, но трудный. Пост, бдение, молитва и другие подвижнические труды тяжелы, и до привыкания к ним, и после. Но самым болезненным остается борьба со своими страстями.
Бороть страсть – то же, что отдирать живую плоть от живой, вынимать самую глубокую и зубчатую занозу. Надо оставлять все угодное себе, видимо, лишать себя многого, истощаться, болеть. Таким образом, и там, и здесь – труды, пот, болезнь. Ведь отдираем зло и зло любимое – больно. Насаждаем добро, добро нелюбимое – опять больно.
«Вы не от мира, – говорил Господь. Я избрал, отделил вас от него. Сего ради ненавидит вас мир. В мире скорбны будете». Иеромонах Феофан пишет: «Между людьми в правде нельзя стоять мирно. Дух мирской есть плотоядный коршун, тотчас нападает. Поэтому и надо быть готовым на все».
Если честно, одно дело читать о том, что «в мире скорбны будете» или «многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Небесное» или «иго мое благо и бремя мое легко есть», читать это хорошо, даже на уроках рассказывать об этом гораздо проще. Когда ты сталкиваешься с этими искушениями в жизни, то в первый момент, конечно, общая растерянность наступает, и ты не знаешь просто, в какую сторону посмотреть и что сказать. И только одна единственная молитва: «Господи, помоги дожить до смерти». Вот если честно, потому что искушения, они до такой степени, скорби, они до такой степени иногда бьют по больному, ну, так, по больному самому месту, что человек, мне кажется, вот, ну, я, по крайней мере, очень сильно теряюсь в этот момент.
Когда человек живет просто так, дьявол никого не трогает, он никого не мучает. Но как только человек пытается пойти к Богу и в сторону исправления, то дьявол тут же ополчается на него, и это ополчение бывает очень жестоким. Порой. И опять же, если мы говорим об этом без духовника опытного, вот эту тоже брань пройти очень тяжело будет, потому что, как говорит апостол Павел, искушен быв, может искушенным по мощи. И святитель Феофан об этом заостряет внимание каждого читателя, что человек в такие моменты должен тут же обратиться к опытному человеку, к своему другу духовному, к своему духовному наставнику.
Но как бы ни был тяжел путь идущего ко спасению, утешением служит одно – держи веру. Пишет иеромонах Феофан: «Какое бы ни было искушение, внутреннее или внешнее, оно тебе под силу, потому что Господь не даст тебе искуситься более, нежели можешь». В последней главе своего произведения иеромонах Феофан подводит итог. Да, человек, вступающий на путь христианской жизни, пока еще слаб, но уже должен обладать великой силой и крепостью, иначе может не выдержать предстоящих ему скорбей и подвигов. «Впереди много труда», – отечески напутствует автор, – «много опасностей. Иди, будет плод. Земледелец трудится в поте и ест хлеб, тоже и у тебя. И главное, о чем предупреждает будущий святитель Феофан Затворник Вышинский, не останавливаться на этом пути и постоянно возгревать в себе огонь, принесенный Господом».
У преподобного Антония Великого, когда он даже умер и проходил мытарство, то бесы его искушали даже на мытарствах и говорили: «Ну вот, Антоний, все, ты нас победил, ты уже достиг». А он говорит: «Нет, еще нет». И вот когда он прошел все мытарства, когда он только вот вошел в Царство Божие, и вот тут он говорит: «А вот теперь да. А вот теперь я уже действительно в Царстве Божьем». А пока человек не в Царстве Божьем, нельзя сказать, что все, я достиг чего-то и больше делать не буду, потому что происходит расслабление и падение человека.
Корабельник три четверти пути проплывает и все еще не доплыл, и не может сказать, доплывет ли. Так и ты. Никогда не считай себя достигшим, а только ищущим. Все, что имеешь, Господь дал. В его же власти и взять обратно. Потому ничего не должно считать верным, а взывать только: «Господи, спаси меня, ими же весь и судьбами спаси меня».
Спасение указал Иси, моли Христа Бога, спасись за душой.